Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это Радио Донбасс Реалии, программа, где мы ищем и находим хорошее. Это час с вами в студии проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 7 июля, среда, и сегодняшняя программа вот о чем. Ковид в Украине отступает. Врачи призывают вакцинировать, чтобы встретить новую волну. Сможет ли Россия превратить Черное Азовское моря в свои внутренние? 29 июня генпрокурор Ирина Венедиктова сместила с поста начальника департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, содеянных в условиях вооруженного конфликта, так называемого департамента войны, его основателя Гюндуза Мамедова, и назначила на его место своего другого заместителя Максима Якубовского. А еще через день подчинила департамент войны себе. Группа украинских правозащитников заявила, что эта цитата нивелирует 7-летнюю работу гражданского общества, международного сообщества и самого департамента, конец цитаты, по привлечению к ответственности за военные преступления, преступления против человечности, в частности, на Донбассе, и что у Венедиктова нет, цитата, ни соответствующих знаний, ни опыта для этого. На встрече с активистами Венедиктова заявила, что отстранила Мамедова после получения, цитата, секретных писем СБУ. Департамент войны, напомню, был создан в офисе генпрокурора в октябре 2019 года и занимается расследованием аннексии Крыма, трагедии в Иловайске и Дебальцево, дело MH17, захвата моряков в Керченском проливе. Всего около 160 уголовных дел. Зачем Венедиктова забрала департамент войны у Мамедова и подчинила его себе? Как это повлияет на расследование дел по Донбассу? И насколько эффективной была работа Мамедова? Об этом в студии с нашими гостями. Ими будут правозащитница Ольга Решетилова и эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский выступает за привлечение США к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. По его мнению, ради привлечения Вашингтона может появиться новый формат переговоров. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Вильнюсе. По его словам, российская сторона в нормандском формате тормозит урегулирование. Следовательно, нужно, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию. Ранее в РФ допустили возможность участия США в переговорах по Донбассу, но при условии, что Вашингтон сформирует, цитирую, «более объемный и спокойный подход ко всему тому, что происходит в Украине». Тем временем в офисе президента заявляют, что Украина сделает все для привлечения США к мирным переговорам. На Донбассе сегодня сохраняется режим прекращения огня, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. Накануне незаконное вооруженное формирование также не открывали огонь. Вместе с тем группировка ДНР обвиняет украинских военных в обстрелах в районе населенного пункта Жабуньки. Группировка ЛНР заявила о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ в районе Желобка и Золотого 5. Процедура согласования кандидатов на должность Славянской военно-гражданской администрации на данный момент продолжается. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. Он подчеркнул, что все проверки кандидатов должны быть проведены в полном объеме. Напомню, 26 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске. Этому предшествовала ситуация в городском совете, работа которого была фактически заблокирована несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не мог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседание депутаты фракции ОПЗЖ «Наш край» и «Партия мира и развития». Также до сих пор не принят бюджет города на текущий год. До назначения руководителя ВГА городом продолжает управлять мэр Славянска Вадим Лях. Несмотря на введение военно-гражданской администрации, в Славянске должны будут состояться внеочередные местные выборы. 610 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 27 человек заболели ковидом и 3 умерли от осложнений болезни. На Луганщине 10 новых случаев заражения и 1 летальный случай. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 37 человек заболели ковидом и 3 человека умерли. В Урдо 177 случаев и 12 умерших. В результате авиакатастрофы на Камчатке накануне никто не выжил. На борту Ан-26 было 28 пассажиров. Эту информацию российским СМИ подтвердили в Министерстве транспорта. На месте крушения самолета продолжаются поисковые работы. Напомню, вчера утром на Камчатке самолет Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку. Возможной причиной крушения самолета мог стать сильный боковой ветер. Самолет, вероятно, врезался в береговую скалу. В Мариуполе вторые сутки с перерывом на несколько часов идет дождь. Сегодня утром некоторые ливневки перестали справляться с потоком воды. Об этом сообщает сайт города 0629. За минувшие сутки в городе выпало 46 миллиметров осадков, что больше месячной нормы. Дождливую погоду принес циклон. Спасатели работают на прочистке ливневой канализации и откачке воды уже вторые сутки. Как сообщили в пресс-службе горсовета, из-за обильных дождей начали сброс в реку воды из Кальчикского водохранилища. Из-за этого река вышла из берегов. В настоящее время проезд по мосту по улице Транспортной в сторону поселка Каменск невозможен. Новости коротко. В Славянске почтили память журналиста Игоря Александрова. Напомню, он был основателем и гендиректором телекомпании ТОР. 3 июля 2001 года Александров был жестко избит за журналистскую деятельность. В Славянске установлена памятная доска, в честь журналиста названы улица и переулок. На неподконтрольную Украине часть Донецкой и Луганской областей доставили более 60 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В составе груза гигиенические и продуктовые наборы. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 8 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 18, днем от 28 до 30 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим резонансное отстранение с должности главы департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, содеянных в условиях вооруженного конфликта. Под этим длинным названием, ну вот сокращенно его называли департамент войны, Гюндуза Мамедова. Именно этот департамент был создан в октябре 2019 года и занимается расследованием аннексии Крыма, трагедии в Иловайске и Дебальцево, дело MH17, захвата моряков в Керченском проливе. Всего около 160 уголовных дел. Так вот, генпрокуроры Украина Ирина Венедиктова отстранила Гюндуза Мамедова от управления этим департаментом и перепочинила его непосредственно себе. Зачем? Как это повлияет на расследование дел по Донбассу? Насколько эффективной была работа департамента за почти два года его работы? Об этом мы поговорим в студии.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Украинские врачи с облегчением сообщают, что страна получила передышку от коронавируса. Последние недели в Украине фиксируют лишь небольшое количество заболевших COVID-19, небольшое по сравнению с предыдущими вспышками. За последние сутки, например, вирус подтвердили у 500 человек. Специальные инфекционные госпитали в Украине временно сворачивают. Новую волну COVID-19 эпидемиологи ожидают лишь через несколько месяцев. Власти призывают украинцев встретить ее во всеоружии и активно вакцинироваться.
Это одна из опорных больниц для больных коронавирусом в Киеве. Весной на пике третьей волны эпидемии она работала как инфекционный госпиталь. Пациентами с COVID-19 тут были заполнены все этажи.
Время пика было очень много больных. Мы развернули дополнительные койки, где мы могли.
Сейчас все отделения, кроме инфекционного, практически пустуют. Из терапии, к примеру, завтра выпишут последнюю пациентку с коронавирусом.
16 мая по больнице.
Похожая ситуация и в остальных украинских больницах. Дополнительные ковидные места сворачивают, но это только на время, уверены медики.
Мы в боевой готовности, что в любой момент мы можем перевести больных снова, начать работать как инфекционный пациент.
Новую волну коронавируса в Украине ожидают осенью. В Минздраве говорят, всего подготовили 40 тысяч коек. Все они, уверяют, обеспечены кислородом. Больницы, в которых его не хватало во время третьей волны, перевели в статус резервных.
Мы понимаем, что они менее мощные, знаем количество больных, которых они могут принять. Но осознаем, что не все требуют реанимации. Эти больницы будут обеспечены централизованным кислородом. Сейчас приоритет 9 областей, в которых мы начинаем модернизацию. Мы знаем, в какие больницы что нужно купить.
Вместе с этим в Минздраве считают, основные силы нужно бросить не так на больницы, как на вакцинацию. Но ее темпы в стране по-прежнему невысокие. Всего прививку от коронавируса получили чуть больше 2 миллионов человек. Это примерно 5% населения.
Зараз активно вакцинуются освітяни. Зараз вакцинуються організовані колективи. Також у нас працюють центри вакцинації, де вакцинуються люди 60-64 віком.
Чтобы ускорить темпы, в Украине открыли около сотни центров, где привиться от коронавируса может любой желающий, независимо от этапов вакцинации, обозначенных Минздравом. Один из таких работает в Киеве. Все, что нужно – паспорт и электронная регистрация. Медики говорят, желающих с каждым днем становится больше.
На старшего века у нас сейчас меньше, чем было раньше на выходные. Сейчас больше идет молодь.
Здесь рассказывают, молодые люди чаще всего прививаются для того, чтобы получить ковидный паспорт для выезда за границу. Этого, говорят иммунологи, недостаточно, чтобы избежать новой волны коронавируса. Борис Донской считает, крайне важно привить критические группы населения, людей старшего возраста, а они прививаются неохотно.
Пенсионеры, особенно жители сельской местности, они не очень активно вакцинируются, потому что они не собираются ехать в Европу, в отпуск. У них летний сезон, куры, гусы, корова. И, к сожалению, вот эта группа очень такая потенциально небезопасна. Ну, от нее мы можем ожидать неприятных последствий осенью.
Кроме этого, по словам врачей, еще один из рисков быстрого распространения штамма Дельта в Украине – соседство с Россией, где он активно циркулирует. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вариант полностью закрыть границу с Россией, а еще Великобританией, Португалией и Индией, где Дельта активно распространяется. Сейчас приезжим из этих четырех стран нужно сдавать дополнительный экспресс-тест на границе. Евгения Токарь, Андрей Шурин, Иван Любешкир, Дэй. Настоящее время. Украина.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, Радио Свобода запускает новое мобильное приложение. Теперь вы можете смотреть прямые эфиры прямо в своем смартфоне. Настроить ленту новостей под собственные интересы. Так вы будете в курсе происходящего в Крыму и на Донбассе. Новостей политики, расследований, коррупции во всех кабинетах власти, без влияния олигархов и политиков. Устанавливайте обновленное приложение Радио Свобода на смартфоны и планшеты на платформах iOS и Android, смотря какими вы пользуетесь. А в приложении ищите вкладку нашего проекта «Донбасс Реалии». Инциденты в Черном море и учения «Сибриз-2021» как новые поводы для конфронтации России с Западом и Украиной. Начнется ли Третья мировая в Черном море и насколько безнаказанно Россия сможет блокировать Украину в бассейне двух морей? Об этом мой коллега Виталий Портников говорил с украинским военным экспертом, заместителем директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем и российским военно-политическим экспертом Юрием Федоровым.
Ну вот, Михаил, я хорошо помню, как перед каждыми такими вот учениями со странами НАТО раньше в Украине устраивали настоящий хэппининг такой, с протестами в Крыму, с выступлениями в Верховной Раде, с требованиями не принимать решение, которое позволит допуск иностранных вооруженных сил на территорию Украины. Но теперь это выглядит, кстати, тревожнее, потому что тогда Россия была скорее свидетелем, может быть, организатором, конечно, вот всех этих акций в украинском пространстве политическом. А сейчас Россия действует сама.
Ну, ситуация поменялась. Я, кстати, помню, как мы с вами участвовали в одном из таких хэппинингов в 2006 году в одном из информационных агентств. Там комарадка Витренко рассказывала о том, как они останавливают натовский сапог. Как раз они тогда блокировали и само проведение учений, и принципе, и заблокировали допуск иностранных войск.
Чуть не побили меня, мне кажется.
Да. Это было интересно, кстати. Но что сейчас изменилось? Состоялась оккупация, то есть Россия оккупировала, аннексировала Крым, совершенно поменяла обстановку в Черном море, начала вводить силой новые границы, новые линии, которые она считает своими, территориальные воды, новая экономическая зона. И вот то, что состоялось с «Дефендером», это как раз иллюстрация того, что происходит, это как лакмусовая бумажка, что происходит сейчас в Черном море. Россия, игнорируя международное право, силой устанавливает то, что она хотела бы донести до мира. И самое интересное, что Великобритания, возможно, впервые за 7 лет продемонстрировала, что у Путина на самом деле ничего не вышло. Они прошли через украинские территориальные воды, пользуясь правом мирного прохода, и абсолютно проигнорировали истерику российских силовиков.
Юрий, вот скажите, в принципе, за последние годы, я бы сказал, Россия последовательно превращает Черное море в такую зону эскалации. Мы еще можем сюда добавить Азовский морской бассейн, в котором вообще происходят совершенно немыслимые вещи, хотя бы с точки зрения тех договоренностей о разграничении, которые были в свое время достигнуты Россией и Украиной. Можно считать, что это сознательная политика, что поскольку вот каких-то других вот горячих точек, которые позволили бы приложить способности российских военно-морских сил, нет сейчас, то приходится вот использовать Черное море, хотя туда и раньше всегда заходили корабли НАТО, и это никогда не вызывало такой ожесточенной реакции российского политического и военного руководства.
Я бы немножко иначе прокомментировал всю эту ситуацию. Дело в том, что уже довольно давно, я думаю, где-то с начала прошлого десятилетия, с того момента, когда Путин пришел к власти, ну, может быть, чуть позже, там, на год-другой позже, российское руководство сознательно взяло курс на превращение Черного моря и Черноморского бассейна в целом, ну, так сказать, зону, в котором она будет доминировать военным и военно-политическим путем. И вот, собственно, вот эта идея превращения Черного моря во внутреннее российское озеро, она и лежит в основе всех действий России, которые предпринимаются в последние годы. И прежде всего тех действий, которые направлены на то, чтобы максимально затруднить или ограничить, или предотвратить появление в Черном море военно-морских сил не черноморских держав, но прежде всего речь идет о флотах Соединенных Штатов, боевых кораблях Соединенных Штатов, боевых кораблях Великобритании и других стран НАТО. По одной простой причине, потому что собственных военно-морских сил, я имею в виду Черноморский флот российский, ну, недостаточно для того, чтобы решить вот эту вот стратегическую задачу, которую поставил перед собой Кремль. И поэтому требуется всякими путями, в том числе и путем вот провокаций, типа той, которая была разыграна вокруг британского эсминца «Дефендер», предотвратить, не пустить, затруднить появление военно-морских сил нечерноморских держав в этом регионе. Вообще говоря, ничего России на этом пути добиться не удалось. Хотя ставки делаются иногда довольно высокими. Ну, например, значит, вот провокация вокруг «Дефендера», она явно была направлена на то, чтобы стимулировать Великобританию, а может быть и в других европейских странах, опасения того, что ну, лучше бы в это Черное море и не входить, потому что мало ли что эти русские могут учинить, а мы не хотим рисковать какими-то серьезными осложнениями с Россией и так далее и тому подобное.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. 29 июня генпрокурор Ирина Венедиктова сместила с поста начальника Департамента надзора в уголовных производствах в отношении преступлений, содеянных в условиях вооруженного конфликта, или коротко, так называемого Департамента войны, его основателя Гендуза Мамедова и назначил на его место своего другого заместителя Максима Якубовского. А еще через день Венедиктова подчинила этот Департамент войны себе. Группа «Украинские правозащитники» заявила, что эта цитата нивелирует 7-летнюю работу гражданского общества, международного сообщества и самого департамента, конец цитаты, по привлечению к ответственности за военные преступления, преступления против человечности, в частности, на Донбассе, и что у Венедиктовой нет, цитата, ни соответствующих знаний, ни опыта для этого. На встрече с активистами вчера вечером Венедиктова заявила им, что отстранила Мамедова после получения, цитата, «секретных писем СБУ». Департамент войны был создан в офисе генпрокурора, напомню, в октябре 2019 года и занимается расследованием аннексии Крыма, трагедии в Иловайске и Дебальцево, дело MH17, захвата моряков в Керченском проливе, всего около 160 уголовных дел. В частности, Гюндуз Мамедов, глава, так сказать, украинской делегации в объединенной следственной группе по делу MH17. Зачем Венедиктова забрала вот этот департамент войны у Мамедова и подчинила его себе? Как это повлияет на расследование дел по Донбассу? Насколько эффективной была работа департамента за почти два года его работы? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня ими является Ольга Решетилова, правозащитница, координатор медийной инициативы «За права человека». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами Станислав Васеев, эксперт Украинского института будущего, бывший пленный группировки ДНР. Станислав, здравствуйте.
Да, добрый день.
Обращаюсь к слушателям. Будем рады слышать ваш голос. Наш номер 0800-300-403. Ну, ваша версия происходящего. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Станислав, первый вопрос к вам. Вы встретились с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Как раз по поводу, в частности, вот этого так называемого департамента весны, войны, еще накануне встречи Ирины Венедиктовой с активистами, ну вот вы подняли этот вопрос, да и в частности планировался, насколько я понимаю, большой брифинг касательно палачей, людей, которые пытали, удерживали людей в вот этой вот незаконной тюрьме в центре Донецка, изоляция, вот был отложен почему-то этот брифинг. Вот что вам пояснили в офисе президента и касательно брифинга по изоляции, почему его не, почему не состоялся, как было запланировано, и касательно вот этих вот пертурбаций в департаменте войны?
Ну, смотрите, по поводу брифинга в офисе президента вообще ничего не знали. Это как бы не их задача, не их уровень. Да, этим занималась непосредственно генпрокуратура, которая действительно за два дня до брифинга по каким-то причинам, опять же, которые никто толком не объяснял, отменила этот брифинг. Но до того, как я зашел в кабинет к Ермаку, этот вопрос уже был решен. От генпрокуратуры отзвонились и сказали, что это вот брак коммуникации был, да, и мы, в общем-то, готовы выходить на этот брифинг, и нет никаких проблем. На сегодняшний день мы уже обсуждаем конкретную дату на следующей неделе, когда этот брифинг должен состояться. И от генпрокуратуры, как я понимаю, будет господин Руч, Юрий Руч. Он сейчас возглавляет как раз этот департамент, да. Что касается господина Мамедова, то да, я высказал свою точку зрения Ермаку, что как бы у меня не только нет претензий, но у меня есть благодарность к этому человеку, потому что именно он, ну, в том числе он, под его руководством двигалось дело изоляции, а сейчас, когда его сняли, то ли из-за кадровых решений, потому что еще нет понимания, кто будет руководить этим департаментом, то ли по другим причинам, но дело изоляции остановилось. Да? Ни о каких письмах СБУ мне Ермак не говорил, и более того, я об этом узнал только на следующий день, да, после того, как правозащитники встретились с Венедиктовой. По поводу Мамедова мне Ермак сказал, что к нему есть кадровые вопросы, то есть профессиональные, с точки зрения вот именно генпрокуратуры по Крыму, как я понял. И насколько у меня были ощущения, ну, моя позиция по Мамедову как бы особо не повлияет на результат. И не знаю, вряд ли, наверное, его смогут вернуть к руководству департаментом. То есть вот вкратце так.
Станислав, а что планировалось вот по изоляции? То есть, я так понимаю, вы были приглашены вот в качестве спикера на вот этот вот, на эту презентацию. Расскажите, пожалуйста, про это.
Ну, мы, в общем-то, значит, смотрите, МВД в течение 2020 года, фактически за год, провела колоссальную работу, опросила всех бывших пленных изоляции, которые на сегодняшний день есть уже на подконтрольной территории Украины, и установила большую часть администрации изоляции с их фамилиями, адресами, фотографиями, плюс не так давно мы, благодаря Белинскет, смогли установить и российское гражданство троих из этих людей. И естественно, что политически крайне важно показать всю эту информацию публично, а не засунуть в очередные папки, сделать их соцсекретными, да, и тихонько передать в суд. Поэтому было принципиальное согласие со стороны МВД, со стороны Антона Геращенко, да, и со стороны генпрокуратуры от Гюндуза Мамедова, что мы выходим на этот брифинг и публично заявляем об этих людях, показываем их фотографии и так далее. Но за два дня до намеченной даты, когда мы, в общем-то, уже оповестили даже журналистов о том, что брифинг готовится, рук подчиненные Мамедова, я не знаю, кто именно, он как бы не пояснял, убедили его в том, что у них есть какие-то наработки, из-за которых вот публичность, которым публичность может навредить. И поэтому брифинг, ну, фактически отменили, потому что новой даты никто не назначал. А потом через несколько дней Мамедова вообще убирают, как бы, от этого департамента. Вот. И сейчас, ну, мы возобновляем, я надеюсь, возобновим всю эту работу. И, в общем-то, на следующей неделе планируем выйти на то, что планировалось вот буквально там полторы-две недели назад.
То есть решение по переносу этого брифинга, ну, отмене, да, на то время принимал, вот, по вашей информации, сам Гюдоз Мамедов?
Но на основании, я бы так не сказал, потому что Гюндуз все полгода, когда мы готовили этот брифинг, он был...
Пропадает телефонная связь, Станислав Масеев, постараемся сейчас восстановить. Я напомню, мы обсуждаем отстранение главы департамента войны, так называемого Гюндуза Мамедова, с поста главы вот этого департамента, и Ирина Венедиктова, напомню, генпрокурор Украины, переподчинила вот этот вот департамент войны себе, что вызвало критику общественных организаций. Вот, в частности, говорят они о том, что у Ирины Венедиктовой нет ни квалификации, ни опыта для ведения вот таких вот серьезных уголовных дел, да и знания, собственно говоря, международного корпуса всех международных законов. Станислав, вот вроде восстановили мы связь с Станиславом Масеевым, одним из наших сегодняшних гостей. Станислав, расскажите, что Гюндуз Мамедов сделал для дела изоляции? В частности, вы вот так хвалите его работу, говорите о том, что, ну вот, он много сделал. Давайте вот перечислим, в частности, ну, вы следите, наверное, за темой изоляции.
Ну, послушайте, ну, именно при его руководстве было непосредственно подписано 11 подозрений ключевым военным преступникам и фигурантам изоляции. И, в общем-то, благодаря, ну, понятное дело, благодаря работе, это дело все благодаря работе МВД, с одной стороны, они нашли этих людей, но, с другой стороны, для того, чтобы их сделать публичными и в дальнейшем передать это все в суд и вообще выйти, в том числе, на пресс-конференцию, потому что это невозможно без подозрения этим людям. Для этого нужна была работа именно Генпрокуратуры и областной прокуратуры. И, конечно, конечно же, я встречался в том числе и с Гюндузом Мамедовым по этому поводу, и пока мы общались, ну, то есть это все шло абсолютно ровно, и планировались дальнейшие подозрения, потому что там не только 11 человек, там еще есть люди, которым нужно выписывать подозрения. Вот, но на сегодняшний день пока это немножко приостановилось.
Последний вопрос. Что пообещал Андрей Ермак вам? Ну, сейчас Ирина Венедиктова, я так понимаю, будет рулить вот этим вот департаментом войны. Мы вот сейчас еще поговорим с Ольгой Решетиловой, что она обещала правозащитникам. Ну, вот Андрей Ермак, я так понимаю, там на личном контроле пообещал держать работу вот этого департамента.
Да, Ермак сказал, что как бы смена руководства департамента вообще никак не повлияет на все те дела, которые готовил в том числе Мамедов. Да? И что, ну, если там были какие-то проблемы с брифингом, о котором, повторюсь, он узнал от меня, естественно, Ермак вообще не знал о том, что мы там готовим какие-то брифинги по изоляции, то это, скорее всего, он сказал, объясняется именно кадровыми решениями, потому что пока непонятно, кто будет подписывать эти подозрения и кто будет давать распоряжение, в общем-то, на то, чтобы это все двигалось дальше. То есть нужно подождать, когда эта ситуация разрешится, и будет конкретно назначен уже руководитель постоянного департамента вместо Мамедова.
Спасибо, Стас. Это был Станислав Асеев, эксперт Украинского института будущего и бывший пленный группировки ДНР. Ну вот, подключу к нашему разговору Ольгу Решетилову, правозащитницу, координатора медийной инициативы «За права человека». Ольга, вы вчера вечером встретились, наконец-то, с Ириной Венедиктовой. Вот она решила встретиться с активистами, которые до этого, очень много правозащитных организаций обратились к Владимиру Зеленскому в связи с вот этими пертурбациями кадровыми в департаменте войны. 2 часа, я так понимаю, длилась вот эта вот встреча. Расскажите, ну, о чем вы говорили аж целых 2 часа, если единственное, что сообщила Ирина Венедиктова, это то, что вот на Мамедова якобы СБУ прислала некие тайные письма, в результате которых она была вынуждена реагировать.
Ну, доброго дня. Власне, перед тим, як розповісти про зустріч саму, я хочу внести деяку ясність. По-перше, зустріч була позавчора ввечері. По-друге, Мамедов не був керівником департаменту війни, так званого. Так? Там довга назва, ми його скорочено так називаємо. Від самого початку керівником, начальником цього департаменту був Юрій Руц. Мамедов обіймає посаду заступника генерального прокурора. І на посаді заступника генпрокурора Генпрокурорки в даному випадку, він залишається. Просто в Генеральній прокуратурі і в інших прокуратурах існує така система роботи, що заступники прокурора курують певні напрями. І от Гюндуз Мамедов курував останнім часом три напрями діяльності. Перший – це пенітенціарка, тобто все, що пов'язано з місцями позбавлення волі. І деякий час назад у нього забрали цей напрям діяльності. Це власне ювенальна юстиція, він продовжує займатися цим напрямом, і це ось департамент війни, злочини пов'язані чи вчинені в умовах збройного конфлікту. І цього напряму його теж ось позбавили минулого тижня, як ми знаємо.
Ну, то есть, чтобы провести параллель, это какой-то віце-прем'єр, да, который курирует вот некоторые министерства. Вот то же самое в офисе генпрокурора.
Абсолютно так. І тут така історія, що ось цей департамент війни, він найбільше з усіх інших напрямів, ну, один з найбільше, пов'язаний з питаннями державної таємниці. І позбавивши його доступу до державної таємниці, його фактично позбавили можливості курувати цим департаментом. Ну і, власне, з цим пов'язані всі ці претрупації, як нам пояснила Ірина Венедіктова. Спочатку їй надійшов один лист, він ніби такий був листом-попередженням про те, що існують якісь певні питання до Гюндуза Мамедова. Оскільки вона їхала у відрядження в цей день, коли надійшов лист, їй треба було терміново приймати якісь рішення, і вона прийняла рішення про підпорядкування цього департаменту іншому своєму заступнику Якубовському. Коли в ЗМІ почалася хвиля щодо Якубовського, тому що там є питання до нього, в тому числі щодо його участі в українському виборі Медведчука, вона швидко підпорядкувала цей департамент собі. Тобто ці хаотичні дії вона пояснює тим, що у неї не було часу на прийняття якихось зважених рішень, тому ось так це все відбувалося. А вже потім їй надійшов другий лист, яким її зобов'язали позбавити його, Гюндуза Мамедова, доступу до державної таємниці, нібито щось виявлено в його діяльності таке, що вимагає позбавити його доступу. Ось це, власне, було її пояснення. Тут, в принципі, можна було би цим поясненням повірити, очевидно, ми повірили, але коли ми запитували її про те, що коли от закінчиться ця перевірка, та, і якщо факти викладені в цих листах не підтвердяться, чи повернеться все на свої місця, прямої відповіді на це нам Ірина Венедіктова не дала. Швидше дала зрозуміти, що ні. Гюндуз Мамедов назад нас, тобто чи департамент Гюндуза Мамедова не повернуть під, тобто він ним не буде керувати. Я знаю плюс-мінус позицію самого Гюндуза Мамедова. Для нього це принципово, він поклав там понад 5 років свого життя в те, щоб створити цей департамент в такому вигляді, як він є, і написати стратегію його розвитку. І я сумніваюся, що він, в принципі, зацікавлений в роботі в Генеральній прокуратурі в цьому складі, якщо він не буде курувати департаментом. Ну, принаймні, я маю такі підозри, тому чи залишиться Гюндуз Мамедов без цього департаменту в Генеральній прокуратурі, я не знаю.
Ну, обращались мы к Гюндузу Мамедову за комментариями, но он сказал, от него сказали, что только генпрокуратура вправе комментировать это, потому что по-прежнему Гюндуз Мамедов является заместителем генерального прокурора Украины, сейчас он находится на больничном, но вот узнали журналисты «Украинской правды» у адвоката Гюндуза Мамедова Артура Лагамины, что Гюндуз Мамедов обратился к СБУ с просьбой вот опубликовать эти, ну не опубликовать, а дать доступ к этим тайным письмам, двум, о которых говорила Ирина Венедиктова. Прямая речь адвоката, цитата: «Отправлялись ли в течение июня-июля 2021 года СБУ по адресу офиса генерального прокурора любые письма относительно Мамедова? Если да, то просить предоставить копии этих писем. Это необходимо для защиты прав и законных интересов клиента». Вот эта цитата Артура Лагамины. Ольга, а вы спрашивали, интересовали, что было в этих письмах, на основании чего вот так резко, быстро, одним щелчком сначала забрали кураторство, да, на вот этим департаментом войны, а потом и лишили гостайны, без чего, Гюндуз Мамедов не может, выполнять никаких функций касательно этого департамента. Что было в этих письмах?
Ми не знаємо, що там було, і правда, ну ми запитували, оскільки вони з грифом таємно, зрозуміло, що Венедіктова не могла нам озвучити їхній зміст, але в будь-якому разі це і моя позиція, і позиція моїх колег. Ми вважаємо, що суспільний інтерес у даному випадку перевищує доцільність державної таємниці і цього грифу таємно. Тому що, що би там не було написано, ми суспільство повинно знати, оскільки якщо, не дай Боже, Гендуз Мамедов причетний до якихось дій, які загрожували національній безпеці, то безперечно ми повинні про це знати. І ми, як правозахисники, як організації, які співпрацювали з ним безпосередньо, в цьому зацікавлені, тому що нам, ну, нам потрібно розуміти. Якщо ж там немає нічого такого, що би могло стати причиною чи мотивом позбавлення його доступу до державної таємниці, тоді нам потрібно знати, хто ж затіяв цю всю гру і для чого це робилося. Чому ми припускаємо, що таке може бути? Тому що ми знаємо, що не вперше цей інструмент доступу до секретки використовується для політичної розправи. Мій колега Олександр Павліченко з Української Гельсінської спілки з прав людини згадав, що таким чином намагалися усунути Зураба Аласанію з посади голови НТКУ, наприклад. Я знаю інші випадки, можливо, нижчого рівня, але вони все одно дуже показові, коли військовослужбовців таким чином, офіцерів, усувають з посад. Ну, я знаю, зокрема, так зробили з офіцером одного з підрозділів Сил спеціальних операцій, коли він був неугодний командиру, і командир через свої зв'язки в СБУ просто позбавив його доступу до державної таємниці. А потім цей офіцер, звичайно, відсудив і довів, що не було підстав його позбавляти цього доступу, але з посади він вже на той момент був усунутий. Тобто це такий інструмент політичної розправи, який дуже часто використовується, і нам би хотілося знати, що в даному випадку. Чи це такі розправа, чи там є підстави, звичайно, ну, такого наїзду на Гендуза Мамедова. Але тут є такий нюанс. Нам Ірина Венедіктова сказала, що вона йому може запропонувати бути своїм радником. І Роман Романов, наш колега, підмітив таку цікаву річ. Тобто в листах йдеться про щось таке з одного боку, що зобов'язує Ірину Венедіктову забрати у Мамедова курування департаментом, а з іншого боку, воно не настільки страшне, що вона може зробити його своїм радником. Тобто тут якась у нас виходить несостиковочка, як то кажуть. Чому, що там такого, що не дозволяє його керувати департаментом, але може бути, але він може бути наближеною особою до Ірини Венедіктової.
Ольга, ну от журналіст Владимир Бойко, який спеціалізується на розслідуваннях, так сказати, да, інсайдах із роботи Генпрокуратури. Ну, по його версії, в 2019 году Гендуз Мамедов зустрічався з адвокатом тогдашнього президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, і от якоби передав некий компромат на нинішнього президента США Джо Байдена і його сина Хантера. І це стало відомо, от якоби американським правоохоронним органам, от якраз після недавнього обиску команды Дональда Трампа, вот по подозрению там в неуплате налогов. Якобы Гендуз Мамедов также был причастен к так называемому делу вагнеровцев, то есть вот потому что был посвящен в государственную тайну, знал о деталях этой операции и то ли по непрофессионализму, то ли специально задерживал экстрадиционный запрос в Беларуси. Ну как вы вот это вот прокомментируете? Для вас, если эта информация подтвердится, это будет достаточным основанием для того, чтобы лишить Гендуза Мамедова вот этого доступа к тайне и курирования департаменту войны?
Ну, по-перше, я б не називала журналістом Володимира Бойка. Я там десь в коментарях вже писала, він як анонімний телеграм-канал, тільки не анонімний. Ми ставили ці питання і Гендузу Мамедову, і в нього є пояснення. Я думаю, що якщо він захоче, він публічно сам пояснить. Щодо, я не знаю щодо цих всіх історій з Джуліані і з Трампом. Я думаю, що нам тут треба обережніше ставитися до інформації, бо ми вже бачили, як різні сторони маніпулюють цією всією інформацією, і Україна тут може опинитися в дуже незручній ситуації, тому давайте не будемо поспішати з цим і якимось чином коментувати, поки немає жодних підтверджень цим фактом. Що стосується екстрадиції вагнерівців, то наскільки я знаю, справа в тому, що ця операція відбувалася таким чином, що не були узгоджені дії, і цим вагнерівцям не були навіть повідомлені підозри. Це з того, що я знаю, і з того, що мені пояснювали мої джерела. І їм треба було перед тим, як надсилати екстрадиційні запити, оголосити підозри. Згідно з нашим кримінально-процесуальним кодексом, підозра направляється за місцем проживання особи. І в першу чергу прокуратура надсилала їм оголошення про підозру через всі можливі канали, там, наскільки я знаю, вони просто відправили поштою, а вже потім готували екстрадиційні запити до Білорусі, і зрозуміло, що це певним чином зайняло якийсь проміжок часу. І я думаю, що це настільки пов'язано з якоюсь некомпетенцією Мамедова чи з бажанням його якимось чином зрадити державні інтереси, скільки з тим, що ця операція відбувалася дуже в хаотичний спосіб і не була узгоджена між різними відомствами.
Скажите, а вот чего вы опасаетесь? Ну, вот этот вот есть руководитель у этого департамента войны, так называемого. Курировать его теперь будет лично Ирина Венедиктова, насколько я понимаю. Да, вот такие вот у нее планы, которые она вам озвучила позавчера на встрече. А может, это и хорошо, что вот курировать это расследование военных преступлений в Украине будет целый генпрокурор. Ну, может быть, представлять Украину в этой объединенной следственной группе по делу MH17 тоже Ирина Венедиктова, статусный достаточно человек. Чего вы опасаетесь?
Ну, ви правильно дуже фразу вжили – «целий генпрокурор». Целий генпрокурор, на жаль, буде не целий саме в цьому напрямі, оскільки вона сама нам сказала, що вона понад 60, здається, напрямів курує. І при інтенсивності роботи генерального прокурора, ну, навряд чи ми будемо мати дуже велику частину її уваги саме на ці теми. Я хочу сказати, що, і ми про це теж наголошували пані Ірині, що Мамедов з нами тільки, з нашими організаціями правозахисними, контактував, ну, бувало, по кілька разів на тиждень в різний спосіб. Ми особисто зустрічалися, ми в телефонному режимі, в переписках, ми постійно тримали на контролі різні процеси, різні провадження. А це просто дуже мало хто в країні взагалі, я думаю, ну, підозрюю, що навіть сама генпрокурорка не розуміють масштабів роботи цього департаменту. Тобто треба розуміти, що це 7 років війни. Дуже багато різних епізодів, різних напрямів і загалом питання систематизації всіх цих проваджень, це все лягає на плечі дуже невеликого штату департаменту. І в чому заслуга Мамедова? Звичайно, там дуже професійні прокурори і ідейні, і мотивовані насамперед прокурори працюють. Але заслуга Мамедова в тому, що він їм задав інший напрям роботи. Ці самі прокурори працювали в управлінні під керуванням Анатолія Матіоса, і абсолютно тоді не було систематизовано всі ці провадження. Тоді було створено абсолютний правовий хаос, тому що за різною кваліфікацією відкривалися провадження. Робився акцент на терористичні статті, зокрема 258 з приміткою 3 створення терористичної організації, що ускладнює доведення зовнішньої агресії. Не доводилися воєнні злочини Російської Федерації, зокрема, абсолютно не були кваліфіковані за статтею Кримінального кодексу 438. Це порушення правил і звичаїв війни. Не велася належним чином робота з Міжнародним кримінальним судом. І абсолютно не велася робота з громадянським суспільством, яке в першу чергу займається роботою з жертвами війни і документуванням злочинів. З приходом Мамедова вся ця співпраця була вперше, мабуть, налагоджена. І ми просто в об'ємах, я не знаю, тонни матеріалів ми передавали в департамент, і вони всі опрацьовувалися. На основі більшості з переданих нами матеріалів відкривалися кримінальні провадження, проводилися перевірки. Не скажу, щоб це було легко. Ми дуже часто дискутували з прокурорами. Один з прокурорів мені взагалі, коли я йому телефонувала і казала «доброго ранку», він мені казав, ну якщо ви телефонуєте, то це вже сумнівний факт. Ми реально їх, вибачте, задовбували, але вони опускали голову і працювали, і працювали. Принаймні, ми вийшли на якийсь такий, я не скажу, що все ідеально, але ми вийшли на якийсь такий рівень, і я теж про це наголошувала пані Ірині, унікальної синергії, про це нам говорили навіть міжнародні експерти, громадянського суспільства і правоохоронних органів. Коли конфлікт розслідується фактично всіма можливими професійними силами суспільства. І у співпраці з громадськими організаціями, з правозахисниками, з юристами були ж сформовані, якщо не помиляюсь, понад 20 подань до Міжнародного кримінального суду, які стосуються злочинів Російської Федерації. Все це надзвичайно важливо. Це фактично дуже потужною аналітичною інтелектуальною роботою нами була вибудована стратегія протидії гібридним загрозам, які, ну, які ми піддалися під час цієї гібридної війни. І нам це вдалося, і це робилося дуже правильно, можливо, замало висвітлювалася ця робота для суспільства, і ми це розуміли, і от зараз ми якраз кілька останніх місяців працювали над комунікаційною стратегією для цього департаменту, для того, щоб пояснити суспільству, що ми робимо.
Що таке департамент? Давайте послухаємо слушателів. Дуже давно вже ждуть. 0800-300-403, наш номер. Обращаюсь, слушатели, здравствуйте, откуда ви?
Алло, добрый день.
Добрый вечер,
представьте. Вы объясните мне, вот я с Харькова звоню, обыкновенной Украине, с обыкновенной. Вот. Ой, а вот смотрите, было интервью Зеленского на плюс один. Он сам себе в ногу выстрелил. Он сказал, да, я слил Вагнер. Это раз. Потом второе. Андрей Пенковский, диссидент СССР еще при Брежневе, вот сказал, что Ермак это агент
КГБ. Спасибо большое. Вот вы к нам за дня в день звоните, и одни и те же тезисы. Я не думаю, что Ольга Решетилова, правозащитница, может прокомментировать вам вот дело вагнеровцев, но мы постараемся, ну, организовать соответствующий эфир, когда будет, ну, повод для этого. Еще один. Еще слушатель есть у нас. Здравствуйте, откуда вы?
Саячни.
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрий вечір. З Маріуполя. Ну, як я зрозумів, ваша передача багато чим займалася, чи займається департамент Янусова з воєнних злочинів. Ось тому перепадкували Венедіктови, государеві слузі. До речі, що це за государ Зеленський? Венедіктов краще було застосувати цистерни десь на північний схід, де Макшанське ханство, хан Путін. Та й прізвище не також на ОУ.
Все, тоже вы вот переходите на личности. Спасибо большое, Ольга, за участие в нашей программе. Ну, будем надеяться, что вот эти вот кадровые перемены не изменят действительно вот того курса, всего этих хороших вещей, о которых вы сейчас говорите. Все-таки действительно там работают многие профессиональные генпрокуроры, и, может быть, Гюндузу Мамедову, если он так хорош, как куратор был, удалось выстроить инфраструктуру, да, вот работы этого департамента. И благодаря, вот, в частности, вашему вниманию к работе этого департамента, может быть, не получится откатить это все назад, если есть такое определенное желание. Это была Ольга Решетилова, правозащитница, координатор медийной инициативы «За права человека». Также с нами был Станислав Асеев, эксперт Украинского института будущего и бывший пленный группировки ДНР. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту России Путину на его заявление о том, что украинские и российские народы, цитата, «единое целое». Зеленский ответил, что украинцы и русские, цитата, «точно не являются одним народом». В противном случае, считает украинский президент, в Москве ходили бы гривны, а над Кремлем развивался бы синий-желтый флаг. Заявление президента в своем блоге комментирует политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Скажите, пожалуйста, Вадим, как вы считаете, было ли заранее спланировано то, что и ответ на санкции, вот заседание с Лукашенко, и приговор Бабарика состоялись в один день, чтобы новости перекрыли друг друга?
Наверное, такая синхронизация повесток была бы слишком. Приговор Бабарика, очевидно, выстраивался давно, и было понятно, что он будет именно таким, по верхней планке, беспрецедентно жестким, и, в общем, и жестче, чем кому-либо из Лукашенко. Ну, просто сейчас такой накал событий вокруг Беларуси, что они начинают поневоле постоянно совпадать какие-то заявления Лукашенко об очередных заговорах. Европейские санкции, американские санкции, какие-то внутренние процессы над политическими заключенными. и все начинают наслаиваться друг на друга. И мне кажется, очевидно, что власти тоже уже не очень контролируют эту повестку.
Вот Евросоюз обещает новые санкции против Беларуси. Есть еще какие-то рычаги влияния у Запада?
Конечно, рычаги влияния всегда есть. И мы видели, что хотя пятый пакет санкций сейчас был последний принят экономически, это беспрецедентно жестко. Никогда в белорусско-европейских отношениях до сих пор подобных санкций не было. И, в принципе, Евросоюз до сих пор таких жестких санкций без резолюции Генассамблеи ООН не принимал. Но, безусловно, есть куда идти и дальше. И вот все эти исключения, которые мы до сих пор видели из санкций, связанные с тем, что санкции касаются только будущих контрактов, там не вся номенклатура товаров под санкциями по калийным удобрениям и так далее, все эти вещи, конечно, можно усиливать дальше. И, в принципе, наверное, почти всегда санкции есть куда усилить, ну, может быть, кроме Северной Кореи. Хотя я тоже, мы видели, там тоже за последние годы было не так жестко. Поэтому, безусловно, давление есть, но надо понимать, что, конечно, санкции Запада не являются какой-то волшебной палочкой, которая вот так по мановению руки может всю Беларусь изменить. Если бы было так, то этим бы воспользовались раньше, но так, к сожалению, не работает.
Ну вот как ответ на уже введенные санкции, Лукашенко говорит о планах отказаться от транзита товаров из Германии. Как вы считаете, кто в первую очередь от этого пострадает?
Ну, конечно, вопрос, ответ справедливо заложен. Это классическое назло бабушки уши отморожу, потому что заявления Лукашенко мы видим в последнее время, они перестают подкрепляться, в общем, действиями. Были разговоры о том, что закроется граница с Украиной, все перепугались, граница не закрылась, ничего не случилось. Сейчас рассказывают про транзит из Германии, и здесь Лукашенко, ну, просто начинает напрямую затрагивать интересы всех мировых игроков. И это достаточно парадоксально, что Лукашенко находит тему, которая может объединить интересы Евросоюза, России, Китая, казалось бы, очень разных геополитических игроков, потому что, конечно, нормальный транзит, в том числе через белорусскую территорию, во всех интересах. И если Лукашенко будет этому мешать, во-первых, он серьезно настроит против себя всех, даже тех, кто сейчас был более к нему лоялен, как Россия или Китай. Ну и тут очевидно, что в первую очередь экономический ущерб от этого получит сама Беларусь. Конечно, Германии или Китаю будет не очень приятно чуть что переориентировать логистические потоки, но, в общем, Германия и Китай это как-то перетерпят, а вот Беларусь может остаться без денег.
И, по-моему, уже Песков сказал о том, что вот это вот новые транзиты, огибая Беларусь, они практически невозможны. То есть, и я так понимаю, что и России может не понравиться вот этот план от Лукашенко перекрыть транзит товаров через Беларусь.
Ну, естественно, потому что это всегда был тот, по сути, такой геополитический товар, который Лукашенко продавал, что вот Беларусь такая, смотрите, спокойная, стабильная, да, тут, конечно, права человека, но это ладно, а вот транзит у нас, логистика, все четко, ребята, возите через нас. И действительно, положение Беларуси на карте Европы таково, что, да, удобно возить, это правда, но, послушайте, если Беларусь создаст какие-то неприемлемые условия для международного транзита, ну, например, мы видели, как было сложилось с Северным потоком, когда Россия была сильно заинтересована построить альтернативный путь транспортировки газа, и, прямо скажем, это было сопряжено с огромными и экономическими, и политическими сложностями, но это было вполне возможно. И уж тем более такие вещи будут возможны, если и Европа, и Россия, и Китай будут все в этом вместе заинтересованы. Ну, да, придется потратить денег, сил, построить какие-то альтернативные пути там, через Северные моря, через ту же Украину, там, через Турцию и так далее. Но в конечном счете это все просто станет огромной проблемой для Беларуси, если Лукашенко действительно начнет перекрывать транзит.
Друзья, просим прощения. Техническая неувязка. Это были рассуждения Вадима Мажейко, аналитика Белорусского института стратегических исследований, телеканала «Настоящее время», о том, насколько серьезная угроза Александра Лукашенко и почему Россия не будет поддерживать его планы. Напомню, Александр Лукашенко пригрозил западным странам ограничением транспортного транзита через территорию Беларуси в случае дальнейшего усиления санкций против его режима. А сейчас в нашем эфире рассуждения обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова о заочной перепалке Владимира Зеленского и Владимира Путина о том, являются ли українці і росіяни єдиним цілим.
Вітаю, друзі! Президенти України і Росії обмінялися заявами з приводу звичних вже тверджень російського лідера Володимира Путіна про те, що росіяни і українці є одним народом. Путін сказав це під час своєї прямої лінії 30 червня. При цьому підкреслив, що російський народ, єдиний російський народ, який складається з великоросів, малоросів і білорусів, намагалися роз'єднати спочатку Польща, а потім Австрія. Австро-Угорщина. Володимир Зеленський відповів на це, що росіяни і українці є різними народами. І у властивій собі манері пожартував, що якщо б росіяни і українці були б одним народом, то над Москвою майорів би синьо-жовтий прапор, а національною валютою були б гривні. Думаю, що цю фразу українського президента довго ще будуть обговорювати у медіа Російської Федерації. Однак заява Зеленського знову свідчить, наскільки різними є уявлення обох президентів про те, як мають розвиватися їхні держави. З точки зору Володимира Путіна, історична Росія – це сама Російська Федерація, Україна і Білорусь. І вся політична діяльність Кремля останні роки пов'язана із спробою відновити цей простір, якщо не у вигляді єдиної держави, то принаймні у вигляді сфери впливу. Саме тому Путін говорить про зовнішнє управління Україною з точки зору того, що саме Володимир Зеленський передав свою державу під управління західним країнам. А очевидно, мало бути інакше. Мало бути, як з Білорусю, президент якої спирається на політичну підтримку Москви у своєму протистоянні з власним народом. І це, напевно, задовольнило б російського президента, тому що б обіцяла швидку інтеграцію земель, які він вважає історично російськими, до політичного простору самої Російської Федерації. Володимир Зеленський про це навіть і не думає. І сподівається тільки, що йому якось вдасться домовитися з російським президентом, незважаючи на заяви про один народ. І в цьому, до речі, є політична помилка Зеленського, який вже кілька місяців поспіль просто не бажає помічати. Володимир Путін не збирається із ним зустрічатися. Не збирається саме тому, що Зеленський не вважає росіян і українців одним народом, не збирається капітулювати перед російським президентом, як це проявилося під час останнього саміту Нормандської четвірки у Парижі. І можна сказати, що цього моменту Путін втратив цікавість до свого українського колеги і очікує на зміну влади в Україні, на таку зміну влади, яка призведе до того, що в президентському кабінеті і у парламенті будуть представники проросійських сил. Те, що це така ж політична фантастика, як те, що росіяни і українці є одним народом, Путіна не цікавить. І в цьому моя головна проблема – діалог з російським лідером. Дякую, друзі.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целые общества болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Закладка. Открываем Донбасс.
Німецькі літаки знову летять в залізобетонне серце Донбасу. Їхній гуркіт навіває страх. Міське населення зриває качани колгоспної кукурудзи і на плечах у лантухах транспортує їх додому. Військовим автам тяжко рухатися чорноземом шосейних доріг. Стає гірко, коли на якийсь час стихає рев моторів німецьких літаків і стає чути, як гримить на балаклію, можливо, останній потяг. Це осінь споменів, утрат, небезпек і надій. Уже другий день Борис і Валентин радяться, що робити, куди подітися. Страшить мобілізація. Хочеться чогось нового. Головне – перебувати в русі. Ніде не засиджуватися, бути непомітним, неіснуючим. Леонід Лиман, повість про Харків.
Із зборника писателів Донбаса «Порода». Запомні цю страницю.
Друзі,
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки, несмотря на то, что вы говорите. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить нам темы для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто поделиться своей историей при желании анонимно. Также устанавливайте на свои смартфоны, вне зависимости от того, какими платформами вы пользуетесь, iOS или Android, новое приложение «Радио Свобода». Там вы можете смотреть прямые эфиры в своем смартфоне, настроить ленту новостей под собственные интересы и быть всегда в курсе происходящего в аннексированном Крыму и на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения. Установите, ищите во вкладке наш проект «Донбасс Реалии». Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».